Поистине вся хвала принадлежит Аллаху. Его одного мы восхваляем, Его одного мы просим о помощи, у Него одного мы просим прощения за грехи наши. Прибегаем к Аллаху от зла наших душ и наших дел. Кого Аллах наставит на прямой путь, того никто не ведет в заблуждение, а кого Аллах ведет в заблуждение, того никто не наставит на прямой путь. Я свидетельствую, что нет божества, кроме единого Аллаха, у которого нет сотоварищей. Я свидетельствую, что Мухаммад, да благословит его Аллах, и приветствует его раб и посланник. Ассаляму алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Добрый день, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас на второй Казахстанской конференции «На пути к Корану». В начале прошлого года конференция приняла на себя миссию раскрыть важнейшие вопросы в области исламского знания, остро необходимого сегодня населению Казахстана. И сегодня мы продолжим рассматривать ряд вопросов, требующих компетентного толкования и разъяснения. Первое. В своем послании наш президент Нурсултан Абишевич Назарбаев особо отметил необходимость изучения и внедрения международных стандартов. Также он особо отметил необходимость развития 4 приоритетных направлений развития нашей экономики, куда и входит развитие халяль-индустрии. На сегодняшний день многие граждане Казахстана под халяль-индустрией понимают только продукты питания. Но хочу отметить, что в мировую халяль-индустрию входят такие направления, как исламский банкинг, исламский сервис, торговые операции по шариату, концепция исламского маркетинга. Как мусульманские, так и не мусульманские организации во всем мире ощутили феноменальные преимущества внедрения данного стандарта у себя на предприятии. Второе. Как мусульманин должен строить свои взаимоотношения с руководителями, имамами и правителями согласно приказам Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Нашим лекторам, как и в прошлом году, выбран Эльмир Афаилоглу Кулиев. Немного расскажу об этом человеке. Эльмир Афаилоглу Кулиев родился 6 октября в 1975 году. В 1996 году окончил Бакинский государственный университет. В 2006 году получил ученую степень кандидата философских наук в Бакинском государственном университете. В 2002 году окончил работу над переводом Священного Корана на русский язык, а позднее был дополнен его же комментариями. Автор 9 книг и свыше 60 статей и переводов теологической литературы.
Целью нашего визита в вашу страну является не только прочтение лекций, но и ознакомление с ситуацией, с религиозной, в первую очередь, ситуацией в вашем государстве. Ознакомление с теми задачами, которые ставит перед собой мусульманское сообщество Казахстана, теми проблемами, с которыми сталкиваются молодые люди, молодые верующие, как юноши, так и девушки. И признаться, я для себя стараюсь извлечь как можно больше пользы от общения с верующими, поэтому я бы хотел, чтобы по окончании моей небольшой лекции вы задавали бы свои вопросы, если можно, как уже отметил наш брат, в письменной форме, для того, чтобы мы ответили на них. И это поможет нам наладить контакт, мне самому лучше узнать о том, что беспокоит, что больше всего интересует наших братьев и сестер в Казахстане. За годы независимого развития после распада Советского Союза и Азербайджан, и Казахстан, и мусульмане различных мусульманских регионов России и других постсоветских республик, они прошли значительный путь развития. Сегодня в наших странах гарантирована свобода вероисповедания, и мусульмане имеют возможность строить мечети, открывать и основывать медресе, исламские культурные центры. Во многих регионах при мечетях работают воскресные школы, центры, курсы обучения чтению Корана и арабскому языку. Мы можем сказать, что за эти почти неполные 2 десятилетия мусульманские сообщества сделали значительный шаг вперед, но при всем том, что действительно внешне интерес к исламу растет, мы сталкиваемся с тем, что он, как правило, ограничивается культовой практикой. И мы должны признать, что несмотря на то развитие, несмотря на то, что государство создает условия, возможности для распространения религиозного знания, религиозной культуры, для ее повышения, мы должны признать, что проблемы и сложности, трудности, с которыми сталкиваются мусульмане и в Казахстане, и в Азербайджане, и в России, они во многом схожи, и они связаны с недостатком религиозного знания в первую очередь, и с недостатком религиозной культуры в целом как таковой. Поэтому, изучив ситуацию в наших странах, обменявшись мнениями с нашими коллегами в Казахстане, в Астане, в Актау, в Атырау, в Алма-Ате, в других городах Казахстана, мы пришли к заключению о том, чтобы лекцией здесь, в вашем замечательном городе, чтобы лекция была на тему подчинения правителям в исламе. Сразу скажу, что это не та тема, которая может вызвать слезы на глазах и которая заставит людей от всей души переживать тем сложностям, с которыми сталкивались мусульмане во времена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это не та тема, которая полна трогательных историй. Нет, это очень серьезный вопрос, но, тем не менее, мы решили сегодня, имея возможность провести всего лишь одну лекцию с вами, остановиться именно на ней, потому что она имеет ключевое значение для развития ислама в наших регионах, для правильного понимания нашей религии, для правильного понимания той миссии, которая возложена на мусульман, как религиозной, так культурной, так и цивилизационной. Вопрос подчинения правителям в исламе, он предельно ясен. По этому поводу между мусульманскими учеными нет разногласий. Все ученые, как один, в этом вопросе разделяют одну единственную точку зрения, за исключением некоторых еретических сект, которые сбились с пути Корана и с пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Священный Коран ясно разъясняет то, какую позицию должен занимать мусульманин в отношении к людям, которые обладают властью, а я бы хотел поставить вопрос иначе, которые несут ответственность за их благополучие в этой жизни и за их преуспеяние в последней жизни. Это люди, они не просто обладают властью, они ответственны за нас. И какое отношение мы должны, как мы должны выстраивать свои отношения с ними, об этом четко говорится в Священном Коране. Более подробно на эту тему говорится в хадисах пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. И, наконец, во всех деталях эта тема разъясняется в трудах мусульманских богословов. И, как я уже сказал, и еще раз хочу подчеркнуть, между учеными нету разногласий по поводу того, что мы будем сегодня говорить. И основой формирования взаимоотношений между мусульманскими массами, мусульманским сообществом и людьми, которые несут за его ответственность, является аят, 59-й аят из суры «Ан-Ниса», в котором Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айюха ладзина аману, атиу Аллаха, ва атиу Расуля, ва улил амри минкум». О те, которые уверовали, подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику, саллаллаху алейхи ва саллям, и обладающим властью, влиянием, авторитетом среди вас. Улил амри минкум. Тем, которые распоряжаются вашими делами. Амр – дело. Те, которые повелевают вам, те, которых вы должны слушаться. Аллах Субхану Тааля предписывает мусульманам выполнять те распоряжения, которые им отдают люди, ответственные за них люди, на которых Аллах Субхану Тааля возложил эту ответственность. Что касается сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то имам Муслим в своем сахихе передал со слов Абу Хурейры, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: Ты обязан слушаться и повиноваться правителю во всем. Тяжело тебе или легко? Нравится тебе или нет? И даже если он присваивает себе то, что принадлежит тебе, ты все равно обязан повиноваться ему. Посмотрите, нравится вам или нет? Тяжело вам или легко? И даже если он отнимает у вас то, что принадлежит вам, то есть фактически даже если вы сталкиваетесь с несправедливостью с его стороны, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, все равно говорит, что вы должны подчиняться. И Аллах, субхану ва тааля, в вышеуказанном аяте из суры Ан-Ниса связывает это подчинение с верой. Он не просто говорит: «О люди, подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику и правителям». Он говорит: «О те, которые уверовали». Аят адресован к людям верующим, и это значит, что подчиняться им в полной мере будут только те, в чьих сердцах укоренилась вера, только те, которые не испытывают сомнений в правдивости слов Аллаха и его посланника, саллаллаху алейхи вассалям. Те, чья вера слаба, те, которые испытывают сомнения, те, которые не избрали посланника Аллаха, Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям, для себя прекрасным примером, те, которые не надеются на будущую жизнь, они не будут повиноваться. Они не будут повиноваться должным образом. И на это указывает обращение от тех, которые уверовали. Мы видим, что в современном обществе, среди людей, которые живут вокруг нас, есть такие, которые, услышав эти слова, они говорят: «Но ведь это соглашательство с несправедливостью, это фактически легализация тирании. Завтра человек, правитель, будет поступать несправедливо, а мы будем, под руководствуясь исламской риторикой, говорить, что давайте будем его слушаться». Это дух социализма, навеянный революциями, навеянный западными идеологиями, он говорит в этих людях. Они получили такое образование, они мыслят не исламскими категориями, они не понимают тех законов, тех предустановлений, которые в Коране Сунан называются, посредством которых Аллах Субхану ва Тааля управляет миром, управляет вселенной, обществом и жизнью каждого индивида, каждого человека в отдельности. Мы постараемся сегодня показать, почему Аллах Субхану ва Тааля требует от нас подчинения правителям. В этом ли польза, либо в выступлении против них? Что является благом для общества и для отдельного человека? Мы постараемся разъяснить преимущество исламского пути и показать, что это не является слабостью мусульман. Напротив, это единственный правильный путь, которым шел пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи вассалям. И мы постараемся показать, что в исламском мире есть механизмы, которые позволяют обществу препятствовать несправедливости со стороны правителей. Я хочу привести два примера из истории мусульман. О том, как вели себя имамы, как вели себя мусульманские ученые в отношении правителей. И я привожу два разных примера для того, чтобы очень наглядно стало нам ясно, какие последствия имеет одна форма обращения с ними и противоположная. Имам Ахмад, Ахмад бин Хамбаль, один из основателей и эпонимов четырех самых распространенных в мусульманском мире мазхабов. Человек, с именем которого связано сохранение сунны. Почему? Потому что в его период, а он жил в Багдаде, правил халиф Ма'мун, аббасидский халиф, который имел очень много заслуг. Он очень много сделал для развития мусульманской науки. Он очень много сделал для подъема различных форм мусульманской культуры, искусства. Но этот человек очень сильно увлекался греческой философией И под ее воздействием он попал под влияние течения, которое сегодня фактически от него не осталось следа, но в тот период оно было очень сильно распространено и, как мы увидим, даже пользовалось в отдельный период поддержкой самих аббасидских халифов. Это течение называлось муатазилизм. Муатазилиты возникли еще в период, то есть впервые эти идеи возникли в период, когда жили ученики сподвижников пророка Мухаммеда. Довольно рано. И одно из заблуждений муатазилитов сводилось к тому, что они не считали Коран Словом Божьим, они считали, что Коран – это творение. И когда Маамун начал разделять эту точку зрения, он впервые в истории ислама начал проявлять нетерпимость к инакомыслию. Это был первый случай в истории ислама, потому что до этого мусульмане очень терпимо относились, и до, и после мусульмане всегда очень терпимо относились к инакомыслию. Маамун же приступил эту грань, и он начал фактически репрессировать тех, кто не разделял идею о сотворении Корана. А таковых было подавляющее большинство, потому что муатазилиты – это была всего лишь небольшая секта. Секта, которая сумела овладеть умом своего правителя халифата в тот период. И Маамун стал, фактически он казнил очень много ученых, очень много суннитских богословов, которые не поддержали муатазилитские взгляды. И в числе тех, кто не поддержал, был имам Ахмад бин Хамбаль. Он арестовал имама Ахмада. Но авторитет Ахмада был настолько велик, что одного слова было достаточно, чтобы весь мусульманский мир поднялся на ноги и сверг Маамуна. Одного слова имама, что мы выступаем против халифа, было достаточно, чтобы халифа свергли. Посмотрите, имам Ахмад как ведет себя. Он говорит, нет, мы будем терпеть. Халиф арестовал его. Его посадили в тюрьму. Даже после смерти Маамуна имам Ахмад продолжал подвергаться гонениям. Периодически его сажали в тюрьму, периодически выпускали, и он находился под домашним арестом. При Муатасиме, последующем халифе, и при следующем халифе Уасике имам Ахмад бин Хамбаль находился в таком положении. Три халифа он пережил. И три халифа он говорил людям, терпите. Почему? Потому что он знает, что помощь Аллаха придет. Он был имамом. Он понимал, что значит нести ответственность за других людей. Он был мусульманским богословом. И он не сказал этого слова. Он не дал добро на то, чтобы люди выступили против правительства. Наоборот, он продолжал делать за этих халифов дуа. Это поведение, которое очень трудно понять людям с недостаточной верой. Они не могут понять, почему? Потому что они хотят видеть своих противников униженными и оскорбленными. Они хотят, чтобы было не так, как по Корану и Сунне, а так, как это соответствует их желаниям, независимо от того, это желание правильное или нет. Имам Ахмад терпел. Он говорил, я боюсь ударов кнутом. Он говорит, я не боюсь смерти, я не боюсь тюремного заключения, но я боюсь ударов кнутом. И один из тех, который ему поддерживал в его терпении, ему сказал, о имам, ударов кнутом будет всего два. Куда попадет третий, ты уже не почувствуешь. То есть физические истязания тоже применялись по отношению к нему. И тем не менее он терпел. И когда пришел к власти Мутаваккель, последний из аббасидских халифов, который правил в период расцвета аббасидского халифата, после Мутаваккеля наступил упадок, и халифы попали под власть турецких военачальников, Мутаваккель собственноручно освободил от пут имама Ахмада. Более того, он сказал: имам, будь главным кази, главным судьей в шариате. Имам отказался. Но самое главное, Аллах возвысил и ученого, и возвысил сунну. И те основные принципы мусульманского вероучения, которые разделяли четыре имама, Абу Ханифа, Малик, Аш-Шафи и Ахмад, они были сохранены в чистом виде, и благодаря терпению имама Ахмада они были сохранены, получили распространение, и сегодня, по сегодняшний день, они есть, и мусульманские богословы разделяют их. Терпение, оно помогло обрести успех. Не пролилась кровь мусульман. Не дали мусульманские ученые основания для того, чтобы люди с корыстными интересами воспользовались этой смутой для того, чтобы прийти к власти. Для того, чтобы добиться своих каких-то земных, мирских амбиций. Не позволили мусульманские ученые спекулировать религией для достижения земных целей. Они проявили терпение, и Аллах Субхану Тааля дал им победу. Он возвысил их. Один Аллах Субхану Тааля помог им. Никто другой, потому что они не искали помощи у кого-либо другого, только у Аллаха. А теперь посмотрите другой пример. Зейд ибн Али, один из потомков Али ибн Аби Талиба, один из потомков пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям, через его дочь Фатиму. Его отец Али ибн Хусейн Зейнуль Абидин, человек, который пользовался огромным авторитетом в халифате. Он был сыном имама Хусейна. Али ибн Хусейн Зейнуль Абидин, он был сыном имама Хусейна, который мученически погиб при Кербале, погиб от наместников омейядов. И тем не менее, люди знали, что это потомок пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям, и люди уважали его. И Зейд ибн Али, его старший сын, он тоже пользовался большим уважением. Настолько большим, что омейядский халиф боялся его. В то время у власти был Хишам бин Абдуль-Малик. А омейяды, их столица была в Дамаске. Зейд ибн Али, ради Аллаху анху, он жил в Медине. Авторитет его был настолько велик, что наместники Медины и Ирака постоянно жаловались Хишаму бин Абдуль-Малику на то, что Зейд, если захочет, может прийти к власти. Достаточно ему согласиться, и эти люди пойдут за ним. Они откажутся от своей присяги халифу. Они пойдут за Зейдом. У Зейда и в мыслях не было этого. Он хотел сблизиться и с наместниками, и с самим Хишамом. Но власть имущие не шли навстречу ему. Напротив, Халид бин Абдуль-Малик, наместник Медины, и Юсуф ибн Умар ас-Сакафи, наместник Ирака, они постоянно унижали Зейда. Не хватило ему терпения. Он говорит: я поеду к Хишаму бин Абдуль-Малику, встречу с ним, и в очной встрече мы разрешим свои проблемы. Я объясню ему свою позицию, чтобы он понял, что эти люди, его наместники, они наговаривают на меня. Они не дезинформируют правителя о моих истинных намерениях. Они говорят правителю о том, что я якобы пытаюсь прийти к власти, чего на самом деле нет. И он отправляется в Дамаск к Хишаму бин Абдуль-Малику, которого натравили на Зейда, который не хочет даже встречаться с ним. И Зейд приезжает и просит аудиенции. Ему отказывают. И он говорит: я буду настаивать до тех пор, пока вы не устроите мне встречу с халифом. И один день халиф принимает его. Но принимает его недостойным образом. Не так, как должно принимать одного из потомков пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Он приходит, и когда поднимается туда, где сидят приближенные халифа, видит, что для него там нет места. И он находит для себя небольшое место в самом углу, присаживается там, и халифу намекает на его недостойное поведение. Он говорит: «Я амир аль-му'минин». Кто бы ни искал богатство и величие в этой дунья, в этом мире, этот мир обязательно унизит его. То есть он потомок пророка, но он не может стерпеть ту обиду, которую ему причиняют, и он высказывает свое недовольство халифу. Халиф говорит: «Ты сын рабыни». А дело в том, что Зейд ибн Али действительно был сыном невольницы. Он был сыном невольницы, которая принадлежала его отцу. И халиф говорит: «Ты сын рабыни, как ты смеешь мне грубить?» Посмотрите. Фактически он действительно сын рабыни, но не должен халифу говорить такие слова потомку пророка. И халиф говорит: «Ты тот, кто пытается прийти к власти». То есть то, что ему наговорили про Зейда ибн Али, халиф открывает карты, говорит: «Я отношусь к тебе так, потому что ты пытаешься устроить переворот и сам захватить власть в халифате». Зейд говорит ему: «О халиф, я могу ответить на твои слова. Я амируль-муминин. Я могу ответить на твои слова. Если хочешь, я отвечу. Если хочешь, я смолчу». Наверное, Хишаму следовало сказать, что молчи. Он сказал: «Нет, ответь». И Зейд ибн Али говорит ему, что мать Исмаила, Хаджар, она была рабыней Сары, другой жены Ибрахима, алейхиссалам. И тем не менее, ее сын Исмаил стал пророком, а пророк Мухаммед, саллаллаху алейхиссалам, лучший из всех людей, господин всех потомков Адама, он был его потомком. Несмотря на то, что Хаджар была рабыней. И ты, я амир аль-муминин, упрекаешь в этом меня, потомка пророка, саллаллаху алейхиссалам, и Фатимы? Халиф не сдержался и говорит: «Убирайся». Зейд говорит: «Я уйду, но там, где я окажусь, но тебе не понравится то место, где я окажусь». И он уходит, отправляется в Куфу, в ту самую область, где традиционно жили повстанцы. Те самые, которые не поддержали Али ибн Аби Талиба. Те самые, которые обманули Аль-Хусейна ибн Али, имама Хусейна. И они сказали Зейду: «Мы с тобой. Выступай против халифа, и мы тебя поддержим». И Зейд выступил. Он пошел у них на поводу. И Зейд выступил против Амиядов. Когда же Амиядская армия окружила их, жители Куфы сказали: «А теперь давай перейдем к главному. Что ты думаешь про Абу-Бакра и Омара? Что ты думаешь про Абу-Бакра и Омара?» Потому что они были шиитами. В Куфе в то время распространилась ранняя форма шиизма, и они считали, что Абу-Бакр и Омар узурпировали власть, что они не были праведными халифами. И Зейд отвечает им: «Как я могу сказать вам про Абу-Бакра и Омара что-либо не то, что говорил мой дед?» Он имел в виду Али ибн Аби Талиба. Они двое лучших после Мухаммеда, саллаллаху алейхи вассалям. И когда жители Куфы услышали это, они говорят: «Тогда иди и воюй сам. Мы не с тобой». И Зейд ибн Али остался один с небольшой горсткой людей, своих ближайших соратников, и его убили. Его убили, а наместник Куфы, Юсуф ибн Умар ас-Сакафи, он для того, чтобы выслужиться перед Хишамом бин Абдуль-Маликом, выкопал его труп, распял его, и несколько дней труп Зейда находился в распятом состоянии, после чего они его сожгли. Посмотрите, субханаллах. Зейд ибн Али, никто из нас не сравнится в праведности с этим человеком. Но он не проявил терпения. Мы не обсуждаем ошибки этих людей. Аллах Субхану Ата'аля простит их, и Аллах Субхану Ата'аля поместит их на гораздо более высокое положение, чем кого-либо из нас. Но он не проявил должное терпение, в отличие от предыдущей истории с имамом Ахмадом. И чем закончил он? И чем закончили мусульмане, которые были рядом с ним? И это сунна Аллаха Субхану Ата'аля. Потому что Аллах Субхану Ата'аля приказал подчиняться. Нравится или нет? Легко тебе или тяжело? Даже если по отношению к тебе поступают несправедливо. Ислам предостерегает мусульман от стремления к власти. Потому что власть, богатство – это искушение. И очень мало тех, кто могут справиться с этим искушением. Человек не может устоять перед богатством небольшим. Как только у него появляются деньги, искушение, оно начинает воздействовать на его сердце. А представьте, если этих денег много. А представьте, когда к ним добавляется власть. Сохранить праведность очень трудно. Сохранить праведность в этом положении очень трудно. И посмотрите, взгляните на историю. Праведные халифы. Абу Бакр только умер своей смертью. Омар ибн аль-Хаттаб. Кто может отказать ему в праведности? Но его убили. Осман ибн Аффан. Его убили. Али ибн Аби Талиб. Его убили. Позднее, считающийся пятым праведным халифом, Омар ибн Абдул-Азиз. Его отравили. Очень трудно совместить праведность и власть. Очень трудно. И поэтому пророк Мухаммед, саллаллаху алейхи ва саллям, заповедует нам не стремиться к власти. Ни в коем случае верующий человек не должен стремиться к власти. И в хадисе, передан нам со слов Абдур-Рахмана ибн Самуры, говорится, что Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, ему сказал: «О Абдур-Рахман, не проси власти, не ищи ее. Если тебе поручат какую-либо должность, тебя поставят, назначат на какую-либо должность заслуженно, тогда Аллах Субхану Тааля поможет тебе. Если же ты получишь ее, добиваясь ее, прося об этом, тогда Аллах Субхану Тааля оставит тебя один на один с ней». То есть Он лишит тебя своей поддержки. В этом мудрость Аллаха Субхану Тааля. Если человек получил власть заслуженно, если он действительно был тем, кто может справиться с этой ответственной миссией, Аллах Субхану Ата'аля будет ему помогать. А помощь Аллаха, она приходит оттуда, откуда человек ее даже не ждет. Но если человек жаждет власти, строит козни, создает какие-то партии либо группировки для того, чтобы заполучить эту власть самому, тогда Аллах Субхану Ата'аля отказывает ему в своей поддержке. И говорит: ты хотел эту ответственность? Иди. Человек не сможет ответить за самого себя перед Богом в судный день. А жаждущий власти будет отвечать не только за себя, он будет отвечать за всех тех, кто под его началом. И Омар ибн аль-Хаттаб, справедливейший из правителей, он говорит: я боюсь, что если на берегах Ефрата корова споткнется о камень, то Аллах спросит меня, почему я не позаботился о том, чтобы дорога там была расчищена. Ответственность, которая ложится на плечи правителей, очень большая. Поэтому шариат говорит: не жаждите власти. И мы тихо-тихо перейдем к вопросу о том, как же мы должны относиться к тем людям, которые оказались под этим тяжелым бременем, как мы, мусульмане, должны относиться к ним, как мы должны строить наше мусульманское общество. Мусульманин должен в первую очередь делать дуа за своих правителей. Потому что дуа – это связь между человеком и его Господом. И дуа имеет силу, которую невозможно измерить мирскими мерками. Нету таких критериев, которые могут измерить силу дуа, потому что дуа исполняет сам Аллах, тот, кто создал небеса и землю, тот, для кого нет ничего невозможного. Поэтому мусульманские ученые, они призывали к тому, чтобы мусульмане молились за своих правителей. Это первый способ. Души людей, они в руках Аллаха. И Он ворочает ими, как пожелает. Люди сегодня далеки от ислама. И видят, что завтра эти люди, они уже расположены к исламу. Потому что их сердца, они в руках Аллаха, субхану ва тааля. Кому хочет, он дает хидаят. Кого хочет, лишает его. Кому хочет, оказывает поддержку. Кого хочет, возвеличивает. А других унижает. Аллах, субхану ва тааля, является единственным царем. И Он в Коране говорит, что Он не исправит положение людей до тех пор, пока они не исправятся сами. «Инна Аллаха ля югайеру ма би каумин, хатта югайеру ма би анфусихим». Аллах, субхану ва тааля, не исправляет положение людей, пока они не исправят сами себя. Если мы не можем сделать дуа за тех людей, которые будут нести за нас ответственность, разве мы сами достойны того, чтобы Аллах, субхану ва тааля, помог нам? Мусульманин должен быть милосердным. Мусульманин должен быть сознательным. Мусульманин не должен поддаваться на провокации со стороны тех, которые строят козни в отношении мусульманских стран, которые ищут способ для того, чтобы посеять семена раздора между верующими, для того, чтобы разделить их на партии, на группировки. Мы должны видеть суть вещей, суть того, что происходит вокруг нас, и мы должны объединяться, держаться той единственной веры, которая ведет нас к Аллаху, субхану ва тааля. И Аллах, субхану ва тааля, помогает тем, кто вместе. Аллах, субхану ва тааля, говорит: «И бойтесь наказания, которое поразит не только тех из вас, которые были несправедливы». Посмотрите. Бойтесь наказания, которое поразит не только тех из вас, которые были несправедливы. Когда приходит наказание от Аллаха, оно поражает массу людей. Оно поражает общество в целом. И где гарантия, что человек сможет уберечься в этот момент? Поэтому он не может желать людям, которые вокруг него, зла. Он должен помогать им, даже если они поступают несправедливо. Мусульмане должны быть опорой для тех, кто принимает решения в отношении их. Они должны поддерживать их, они должны делать все, чтобы со стороны было видно, что они готовы даже умереть для того, чтобы защитить его интерес. Почему? Потому что если его не будут уважать, значит, вас не будут уважать. А если его будут уважать, значит, вас будут уважать в его лице. Это логика, которой нас учит ислам. Мы должны делать все, чтобы наших правителей уважали. Это относится как к государству, это относится так и к каким-то более мелким сообществам. Фирма, будь то университет, будь то любое другое учреждение. Если человек стоит во главе его, мусульманин должен оказывать ему поддержку. Что же делать, если мы видим, что где-то что-то не так? Ведь каждый из нас ошибается. Абсолютно каждый из нас ошибается. Каждый из нас является пастырем, даже в своей маленькой семье, в этой небольшой ячейке, где всего лишь несколько человек, и то мы допускаем ошибки. Мы требуем от других быть правильными, праведными, а сами допускаем ошибки, не можем разобраться с 5-10 людьми. Задумайтесь над этим, дорогие мои. Мы требуем от других, чтобы они поступали справедливо в отношении тысячи, ста тысяч, миллионов, а сами допускаем ошибки. Хотя приходится нам выруливать ситуацию в отношении десяти людей или менее того. Поэтому мусульманин, если видит ошибку со стороны того, кому Аллах, на кого Аллах возложил бремя ответственности, он не спешит ее распространить. Он не входит в интернет и не пишет порочащие этого руководителя статьи в газетах. Нет, он пытается исправить ситуацию. Каким образом? Да, мы уже упомянули дуа. Насиха, добрый совет. Он должен дать добрый совет. Для того, чтобы дать добрый совет, он должен соответствующее положение занимать. Если имам мечети, ахсакал, совершает какую-то ошибку, опять я говорю, нету безгрешных людей. Безгрешным был посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Он допускает какую-то ошибку. А юноша, которому всего лишь 16 лет, и который полгода тому назад обучился от этого же ахсакала тому, как нужно тахарат совершать, дастамаз брать и совершать намаз, он приходит, и он не имеет права прийти к этому ахсакалу и сказать: знаешь, ходжа, ты неправильно делаешь. Не имеет он этого права. Это не есть добрый совет. Это не добрый совет. Почему? Потому что его статус, его положение не позволяют ему обращаться с этим человеком таким образом. Он должен оставить это для тех, которые ближе к этому человеку. Для тех, к чьим словам тот человек реально прислушается. Это большая мудрость, дорогие мои. Это глубокая мудрость. Это основа, помогающая нам укреплять солидарность в мусульманском джамаате, укреплять солидарность в обществе в целом, в стране, в государстве. Следуя этим путем, мы будем сплачиваться и объединяться. Мы положим конец розням и распрям, которые существуют между нами. Мусульманин должен понимать, прислушается к его словам старший, руководитель, правитель или нет. Если нет, Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Фазаккир инна фаатиз зикра». Увещевай, напоминай, если твое напоминание принесет пользу. Что это означает? Это означает, что если оно не принесет пользы, тогда не делай этого пока. Воздержись от этого. Если сказанное тобой слово, даже если оно правильное, не будет правильно воспринято и принесет вместо пользы вред, тогда не говори его. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, и этот хадис дополняет, он идет рядом с этим аятом по смыслу. Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: тот, кто уверовал в Аллаха и в судный день, пусть говорит слово благое, полезное или молчит. Если нету пользы в этих словах, значит молчи, не говори. Значит, твой совет тоже будет бесполезным, а может быть вредным. Может быть, оно сделает так, что тот человек будет еще хуже поступать. И ты станешь этому причиной. Сознательность мусульманина именно в этом. Поэтому какой путь ему остается? Он может сказать это тому, который близок к этому имаму. Он может сказать другому ахсакалу, сказать: ахсакал, мы думаем, что вот у имама есть такой поступок, насколько он правильный. Поговори с ним, может быть, здесь по-другому должно быть. Это максимум, что он должен сделать. Он ни в коем случае не должен позволять себе дерзить против него. И это уровень имама мечети. А что говорить, если речь идет об городской администрации, или областной, или о руководителях страны, тем более нельзя. Поэтому наставление, которое дает мусульманин стоящим выше него, оно должно быть красивым. Оно должно быть красивым. И один из этикетов, из адабов этого наставления, чтобы оно не было всенародным.
Нужно увести это, взять этого человека за руку, то есть тот, который приближен к нему, тот, который является его другом, и к чьим словам этот имам может прислушаться, он должен увести имама в сторону. И дать ему этот насихат, дать ему этот добрый совет наедине. А не так, чтобы все услышали. Если человек поступает ради Аллаха, он должен сделать так, потому что именно это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, завещал нам. В хадисе, который передал Ибн Абуасим, говорится: «Мен арада ан янсих лизи султан, фаля юбдихи аляниятан». Тот, кто хочет дать добрый совет обладающему властью, пусть не делает этого открыто, «валякин яхуз биядихи фаяхлю бихи». Но пусть возьмет его за руку и уединится с ним, и даст ему этот совет наедине. فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّ الَّذِي عَلَيْهِ. Если он примет этот добрый совет, то хорошо. Если же он не примет, то этот человек выполнит свой долг перед ним. Посмотрите. Это слова пророка Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллям. Это правило, обращенное к тем, которые уверовали. Если он примет, хорошо. Ты добился цели, ты получишь свою награду. Если он не примет, ты тоже получишь свою награду. Потому что мы всегда говорим, важно намерение и правильность поступка. Не важен результат. Не важен результат. Важно намерение и важно то, чтобы этот поступок соответствовал сунне нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Будет от этого результат или нет, это другой вопрос. И мы уже говорили на одной из лекций здесь, в Казахстане, о том, что будут пророки, рядом с которыми не будет ни одного человека. Он пророк Аллаха. Но не было результата, никто не уверовал. Тем не менее, он займет свое место среди пророков. И никому из нас не подняться так высоко, не приблизиться к Аллаху таким образом, каким сумел этот пророк. Хотя ни один человек не пошел за ним. Задумайтесь над этим, дорогие братья и сестры, потому что суть не в том, будет результат или нет. Суть в том, чтобы вы выполнили то, что возложил на вас Аллах Субхану ва Тааля, и сделали это сообразно сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это имеет значение. А будет результат или нет, для верующего это не имеет значения, если у него есть чистые намерения. Потому что его намерение – довольство Аллаха, все. Он делает это для того, чтобы Аллах был доволен. Вот его главная цель. Если Аллах доволен, значит, он достиг требуемого результата. Если Аллах недоволен, тогда же, если сотни людей идут за ним, тогда грош цена всем усилиям, которые он прилагает. В этом мудрость и красота нашей религии. Она помогает нашему обществу быть здоровым. Она помогает каждому из мусульман в отдельности заниматься тем, что приносит ему пользу в будущей жизни. Аль-Бухари и Муслим передали со слов Абдуллаха ибн Масуда, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Иннакум сатарауна ба'ди асратан ва умуран тункируна». Вы увидите после меня много несправедливости и много поступков, которые вам не будут нравиться. Он говорит это своим сподвижникам. И они говорят: «Я Расуль Аллах, как же нам поступать, когда это время наступит? Что ты нам советуешь делать? Какую позицию нам занять? Как нам препятствовать этой несправедливости? Как нам противостоять этим делам, которые нам не понравятся?» Посмотрите, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит. Он говорит слова, которые может понять, как я уже повторяюсь, но это очень важно. Понять их может только человек верующий. Только человек, который надеется на Аллаха и на судный день. Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Адду илейхим хаккахум, васалюллаха хаккахум». Выполняйте свои обязанности перед ними, а то, что вам не додали, просите у Аллаха. Выполняйте свои обязанности перед ними, а то, что вам остались должны, просите это у Аллаха. Мусульманин воспринимает это нормально. Почему? Потому что он знает, что все от Аллаха. Все от Аллаха. И здоровье от Аллаха, и богатство от Аллаха, и наши знания от Аллаха. Мы ничем не владеем из того, что мы приобрели сами. Все, что у нас есть, это милость Аллаха. Это Его дар нам. Мы не заслужили Его, потому что мы родились в семье, в знатной семье. Мы не заслужили это благодаря тому, что денно-ночно трудились. Или благодаря тому, что мы такие умные. Нет. Аллах захотел и оказал одним милость. Одним дал больше, другим дал меньше. Одних наделил этими способностями, других другими. Это милость Аллаха. Верующий это понимает. Поэтому он знает, что если он ради Аллаха поступил так, Аллах ему компенсирует. Не в этой форме, так в другой. Но обязательно компенсирует. И верующий в этом не сомневается. И поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он прекрасный пример для тех, которые надеются на Аллаха и на будущую жизнь. Посмотрите аят о посланнике Аллаха, Расул Иллахи, саллаллаху алейхи вассалям. Аллах говорит, «Лякад кианат лякум фи Расул Иллахи усватун хасана». Был для вас в посланнике Аллаха прекрасный пример. Для вас для кого? Для вас для кого? Для тех, которые надеются на Аллаха и на последнюю жизнь. И много поминают Аллаха. Их надежды не на эту жизнь. Их надежды на Аллаха и на последнюю жизнь. Потому что ислам помогает людям рассматривать жизнь не в отрыве от ахирата. Нет, жизнь не заканчивается здесь. Жизнь продолжается после смерти. Человек может получить то, что заслужил здесь, но самое главное, чтобы он приберег для себя награду у Аллаха в той жизни, которая является настоящей.